Новая жизнь. Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы наконец начинаем нашу передачу. Сегодня в эфире Гостев Денис, это я, главный редактор портала «Слово для тебя» и наш гость Андрей.
Здравствуйте.
Историк. И сегодня мы будем говорить о очень интересной исторической теме, но о теме мы поговорим чуть попозже. А сейчас давайте мы обратимся к нашей ленте новостей. Первое, на что я хотел обратить внимание, у нас размещено на сайте интервью с организатором конференции, которая прошла совсем недавно, 2 недели назад, «Интеллигенция и церковь». Вообще, вот эта тема «Интеллигенция и церковь», она очень интересная и актуальная, как ты считаешь?
Безусловно, безусловно.
Дело в том, что действительно эта тема, она актуальна и сложна, потому что взаимоотношения интеллигенции и церкви всегда были достаточно сложными в России.
Особенно в протестантских деноминациях.
Особенно в протестантских деноминациях, действительно. Вот. И в советское время эта ситуация усложнилась, потому что протестантское развитие протестантизма, оно пошло таким путем, не без помощи власти, таким путем, что оно себя стало принципиально и зачастую специально отделять от интеллигенции. И так получалось, что это были, ну, два противоположных полюса. Человек верующий, который в советское время считался человеком отсталым, человеком непрогрессивным, да?
Необразованным.
Необразованным. И интеллигент, то есть человек, ну, если не богемы, то уж, по крайней мере, такой продвинутый, интеллектуально развитый. И действительно, так получилось, что интеллигенция очень часто вымывалась из церкви. И вот сегодня, когда уже 20 лет, более 20 лет прошло времени свободы, когда уже нету вот этих советских времен ограничений в вероисповедании, когда люди могут искренне верить в то, что они считают нужным и правильным, то возник вопрос, а как все-таки строить эти взаимоотношения? И вот этот семинар, который прошел, кстати, на нашем сайте есть информация об этом семинаре, и мы еще планируем разместить несколько интервью, и мы планируем несколько докладов разместить. Эта тема обсуждается, эта тема интересная. И главный вопрос, который поднимался, нужно ли для работы с интеллигенцией использовать какие-то особые формы? Или можно просто идти вот и благовествовать, как мы благовествуем...
Проторенной тропой.
Проторенной тропой, да, как мы благовествуем всем, там, раздавая буклеты на улице или там проводя какие-то концерты благовестия. Ну, то есть просто стандартными методами. Или к интеллигенции все-таки нужен другой подход. Ну, как ты считаешь, вот твое личное мнение?
На мой взгляд, по моим наблюдениям, конечно, нужен особый подход. Особенно это относится вот к протестантским деноминациям. Обязательно нужно найти к интеллигенции какие-то свои слова, какие-то свои аргументы. Тут очень серьезные будут отличия по сравнению с общим благовестием.
Да, я тоже согласен с Андреем. И действительно, эта тема интересная, она обсуждаемая. На нашем сайте размещена статья об этой конференции, размещено это интервью. И следите за нашими обновлениями, мы еще будем к этой теме возвращаться. И интересный материал, который у нас был буквально вот вчера опубликован, «Почему православная Пасха празднуется 5 мая?» Вот интересный такой вопрос. Я думаю, что многие им задаются, потому что в этом году особенно это заметно. В прошлое воскресенье весь католический мир и в основном протестантский мир отметил Пасху. А почему мы так задерживаемся? Почему такая разница происходит? На самом деле у нас такая большая, серьезная аналитическая статья размещена. И для того, чтобы в этом вопросе разобраться, нужно так серьезно ее изучить. Вот, но идея все-таки такая, что идет какая-то система расчета, причем система расчета и у католиков, и у православных разная, и система отличается от расчета Пасхи
иудейской.
Да, Песаха иудейского. На самом деле интересно то, что первые годы существования христианства не было вот этого разделения. Оно появилось позже. Вот. И я думаю, что мое личное мнение, что эта проблема надуманная. Все-таки, ну, не так, мне кажется, важно, когда праздновать Пасху.
Да, главное, чтобы она просто праздновалась.
Да, главное, чтобы она праздновалась, действительно. И в этом году вот эта разница, она очень заметна. Вот. Тем более, что в этом году католическая церковь последнее время, особенно последние два месяца, на вершинах рейтингов всех СМИ, и католическая Пасха, она как-то более заметна, чем раньше была, чем в другие годы, особенно в России, да. Все-таки мы как-то вот, ну, мы по православным, тем более протестантские церкви России тоже празднуют, ну, в основном, вот евангельские церкви, евангельские баптисты празднуют по календарю православному, ну, чтобы,
да,
не отличаться.
Рождество, да, тоже.
Да, и Рождество, да, тоже. И поэтому мы как-то не замечали вот этой разницы, а в этом году она более заметна. Вот, ну, главное, я думаю, что надо понимать, что Пасха – это не определенная дата, а это событие, которое влияет на всю жизнь человека, на всю жизнь церкви, и неважно, когда ее праздновать. Вот, а самый лучший способ – отпраздновать и первый раз, и второй, как мы празднуем Рождество очень часто. Хорошо, у нас много очень интересной информации, много нового, много очень разнообразен раздел, это интересно у нас на этой неделе, много и исторических фактов, и много научных фактов. Пожалуйста, смотрите, изучайте. Мы сегодня хотим нашу вот обзорную часть сделать достаточно короткой, потому что мы больше хотим посвятить времени истории. Вот, ну, буквально несколько фактов. Вот интересный сантехник нашел в канализации Евангелие 12 века. Вот иногда происходят такие вещи, вот, когда неожиданно находятся такие раритеты. И, ну, это хорошо, это почаще бы такие находки. Потому что вот сегодня, например, в Москве нашли мину. Нашли мину в, по-моему, в Восточном административном округе. И ее для того, чтобы ее обезвредить, целый квартал пришлось эвакуировать. Да. Угу. Хотелось бы, чтобы не находили другие вещи. Вот, в частности, вот такие находки были. Большинство британцев верят в силу молитвы, показал опрос. Вот мы до последнего времени, у нас было новости из Британии, в основном такие не очень радостные, о том, что там о законах, которые там принимаются. Но все-таки, несмотря на это, несмотря на то, что законодательство британское принимает спорные решения, все-таки британцы верят в силу молитвы, это хорошо. Вот. Ну и в заключении нашего обзора я хотел еще немножко обратиться к анонсам. В ближайший понедельник-вторник, это 8-9 апреля, в Московской Центральной Церкви будет проходить конференция «Божье цунами». Вот, интересное название. Вот, я не буду раскрывать карты, что это, вот, для того, чтобы вы сами зашли и посмотрели. Я думаю, что, прочитав эту информацию, у вас возникнет желание посетить эту конференцию. Так что, пожалуйста, заходите, смотрите и обращайте внимание на наши анонсы. В это воскресенье, в ближайшее, будет проходить молодежное богослужение Центральной Церкви на тему «Ради города». Вот, тоже интересная такая необычная тема. Чаще всего в качестве темы берется какой-то отрывок из Священного Писания, а здесь просто вот такая фраза. Посмотрим, что там будет. Интересно. Еще «Ободрение и уныние». Вечерняя молитва в церкви Голгофы пройдет завтра. Если вы в унынии пребываете и вам требуется ободрение, или вы очень ободренный и хотите помочь тем, кто пребывает в унынии, пожалуйста, приезжайте в церковь Голгофу Вот, это на севере Москвы. И также вся информация на нашем сайте. Дорогие друзья, мы сегодня специально так сделали, немножко в таком сжатом виде нашу новостную ленту. И вообще, я думаю, что со следующей недели вас ждут серьезные изменения в нашей программе, точнее, в расписании наших программ. Дело в том, что наша программа, скорее всего, «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь» переедет на утреннее время. Мы точно еще скажем, на какое и когда. Мы сейчас решаем этот вопрос. Вот. Но наши исторические передачи, они останутся историческими и будут, мы тоже договоримся еще с какой частотой, но, скорее всего, будут выходить в это же время, как сегодня. И они будут посвящены взаимоотношениям церкви и государства. Мы будем с Андреем обсуждать разные вопросы. Если у вас есть желание поучаствовать в выборе тем, вы можете это сделать, написав в наших комментариях на нашем сайте или прислав сообщение на радио «Новая жизнь».
«Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение. И прежде чем перейти к исторической части, я хотел исправить один свой недочет, а именно в ленте новостей я не упомянул одну из наших новостей, точнее публикаций, которая была опубликована в этот понедельник в рубрике «10 вопросов христианину». Это интервью с Вильямом Майклом Вудом, американцем, который 20 лет назад приехал в Россию и который здесь в России живет, можно сказать, в деревне и благовествует. Просто он поставил задачу сделать мир лучше. Он в этом видит свою цель и в этом видит свое призвание. Почитайте, это очень интересно. Это интересный человек. Действительно, таких людей бывает не каждый день, таких людей встречаешь. Вот этот человек, который прошел Вьетнам, Вьетнамскую войну. Человек, который после Вьетнама пришел разбитый психологически, и он был алкоголиком, он наркоманом был, и Христос пришел в его жизнь и изменил ее. И вот как это все происходило, вы можете прочитать на нашем сайте. И еще, в ближайшее время мы опубликуем видео-интервью с этим человеком, и это тоже будет очень интересно. Так что, пожалуйста, смотрите, заходите на наш сайт. Кстати, эта новость, она у нас за вот несколько дней рекордное количество посещений этой новости. Так что, пожалуйста, заходите. Я думаю, что это будет интересно и полезно. Вот. А теперь мы поговорим о том, о той основной теме, ради которой мы сегодня пригласили Андрея. Мы сегодня поговорим, я думаю, что вы не удивитесь, когда я озвучу тему, тем более, что многие из вас уже ее прочитали. Тема такая: «Папство неизменное и вечно меняющееся». Вот такое название, такое может быть несколько необычное и даже парадоксальное. Но, тем не менее, это именно так. Вот мы сегодня поговорим с вами о папстве в первой части нашей такой дискуссии, а вторая часть будет посвящена непосредственно новому папе. Потому что мы уже не раз обсуждали эту тему и на страницах нашего сайта, и здесь в эфире мы обсуждали, но тема, которая не уходит с первых полос новостей, а главное то, что она продолжает держаться, этот рейтинг продолжает держаться, потому что новый папа, ну...
Постоянно создает информационные поводы.
Да, да, он необычен. Но давайте мы все по порядку. Андрей, давай мы начнем, как говорится, сначала. Что такое папство, как оно появилось, в чем его неизменность и в чем его изменяемость?
Ну, неизменность папства, наверное, в том, что в том или ином виде оно сохраняется уже почти 2000 лет. А его качество, так сказать, переменчивости в том, что за это время оно претерпело очень большие метаморфозы. То есть то, каким было папство, предположим, в первом веке и сейчас, это на самом деле довольно мало общего. Хотя, конечно, общие черты, тем не менее, и присутствуют. Но изначально, как мы знаем, папство связано с возникновением церкви в Риме. То есть это деятельность, да. деятельность апостола Павла. Вот. А потом, согласно преданию, также апостол Петр приехал в Рим и основал там, собственно, вот продолжил то, что начал Павел, и возглавил римскую общину. Причем, естественно, что на западе империи римской это была не единственная христианская община. Были общины в других городах, и, например, в Милане, тогда это называлось Медиолан, и в Карфагене. Вот, но так получилось, что, может быть, потому что Рим был столицей.
Ну, Рим столица, конечно, да. Это все равно, что в Москве, в Костроме и даже в Петербурге на сегодняшний день. Это не тот, разный уровень.
Разный уровень, тем более, что последующие исторические события еще больше закрепили вот это первенство.
Да.
Ну, после вот апостолов мы знаем еще такого известного, так сказать, римского епископа. Это Климент Римский, один из ближайших последователей апостолов. До нас дошло несколько его произведений, несколько посланий к коринфянам, которые тоже весьма интересны в рамках традиции. Их всегда тщательно изучали. Некоторые даже считали, что они почти так же важны, как библейские книги. Вот, ну, так да. что они как бы можно с ними ознакомиться. Можно в интернете найти, либо купить книгу.
А когда он жил, Климент Римский?
Ну, приблизительно конец первого, начала второго века.
То есть практически там недалеко от Петра.
Очень недалеко.
Петра.
Это так называемый представитель так называемых апостольских мужей или отцов, то есть ближайших преемников. Но какое-то время римская церковь и ее предстоятель, они ну, были важным, так сказать, элементом христианской общей, так сказать, организации. Но в наибольшей степени вот первый такой папа, который, так сказать, известен уже именно как римский папа, это Лев I. Он, его, так сказать, правление пришлось на середину V века. Вот именно он, как раз Лев I, Лев Великий, выдвинул идею о верховенстве римского епископа, то есть руководителя римской христианской общины, над другими христианскими патриархами. Причем тогда было несколько таких основных апостольских кафедр. Да? Это римская кафедра, антиохийская, александрийская, потом иерусалимская, после восстановления, там, некоторое время она была рассеяна после известных войн в Иудее. И позже добавилась еще кафедра в новой имперской столице Константинополя.
Ну да, да.
Вот.
Как всегда, столичная кафедра, да, она обязательно должна появиться.
Рано или поздно, да. Вот. И Лев I, вот Лев Великий, римский папа, он подчеркнул вслед за своими предшественниками важность вот этого вот знаменитого изречения из Евангелия от Матфея, 16 глава, 18 стих. Вот «Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою», и так далее.
То есть продолжатели этого строительства вот этой церкви, да, следующие камни,
да.
которые...
Строятся, строятся.
Именно от апостола Петра.
Конечно. То есть вот мы, как представители протестантских направлений, и, кстати, и православные тоже в этом смысле с нами солидарны, мы понимаем это высказывание как относящееся к церкви в целом. Вот. А для нас, вот для меня, по крайней мере, немножко стало некоторым неожиданным откровением вот такое понимание этого отрывка как вот очень такого буквального, да? Вот именно вот Петр, и именно на нем все и строится, да? Не на апостолах в целом, хотя это тоже, да? Вот, конечно, не все согласились с такой идеей Льва Великого.
Конечно, да.
Вот, и в частности, вот, представители других апостольских кафедр были против. Кстати, звание, титул, так сказать, папы носил и носит еще один известный патриарх Александрийский.
А вообще, откуда вот это название прошло «папа»?
Ну, папа – это греческое слово, немножко измененное, означающее просто «отец». То есть здесь, ну, как мы говорим, не знаю, там вот в частности православные традиции, там «батюшка», обращаясь к...
Ну, кстати, в русском есть «поп» такое, ну, на сегодняшний день оно немножко даже уничижительно звучит, да?
Да,
но, тем не менее, именно эти корни
оттуда же. Да, это один корень, конечно, это все восходит к одному источнику. Но интересно, что, так сказать, выставить свои вот эти вот амбиции, свои претензии, как, так сказать, первые кафедры, первого лица в христианской церкви, они не ограничивались духовной сферой. Очень быстро римские епископы, римские папы стали играть важную роль в светской власти.
Ну, конечно.
Вот именно вот это сочетание светской и духовной власти и стало впоследствии визитной карточкой института папства. Как раз вот правление Льва Великого пришлось на тот период в жизни Римской империи, когда уже ее стали сотрясать основательно так всякие варварские нашествия. Вот. И власть императора не везде была сильна, и папе пришлось подключаться к сохранению, так сказать, вот этого статус-кво.
Ну да.
Он лично, Лев Великий, вел переговоры с варварами, убеждал их не грабить город. В частности, вот он вел переговоры с вандалами, небезызвестными, от кого пошло.
Но, кстати, а как они его воспринимали? Они отдавали ему должное как духовному лицу? Или они воспринимали его как одного из властителей?
И то, и другое, но больше последнее, потому что эти варвары, вот пришельцы, они были арианами. Mm-hmm. А арианами, это, так сказать, они были обращены в христианство еще раньше. Вот.
А, то есть они уже христианизированные,
да,
были?
Да.
Они не язычники?
Нет, в большинстве случаев. Mm-hmm.
Интересно.
Да-да-да, это были ариане, которые имели определенные, так сказать, учения. Вот.
То есть, с одной стороны, они, ну, можно сказать, были, ну, до какой-то степени христианами, можно их назвать, ну, да?
Можно,
да,
наверное, назвать, да.
Вот.
Да.
А с другой стороны, папа уже... Они не восприняли папу не потому, что они не восприняли христианство, а они уже были внутри вот этих...
Некой другой традиции.
Да-да-да.
Безусловно. Но они, конечно, признавали его авторитет определенный церковный, и самое главное, что папа вот начал руководить светской властью в Риме. Именно приблизительно в это, кстати, как раз время, вот как-то так за римским епископом закрепилось вот... древний титул «Великий понтифик», который вообще еще восходит к языческим римским временам. Вначале это был верховный, значит, священник вот римской традиционной религии, потом это перешло к императору, долго носил император этот титул. Буквально это означает «воздвигающие мосты». Вот. Mm-hmm. Но это уже,
да,
так сказать, этимология, связанная там с древними традициями еще римской религии, она, так сказать, впоследствии уже не стала связана никак с этим названием, это просто стал вот первосвященник. Mm-hmm. Вот. И следующим важным этапом папства стал правление другого римского известного папы Григория Великого, примерно через более чем через 100 лет после Льва Великого, в конце VI века. Mm-hmm. Вот здесь, к этому времени, значит, империя стала еще больше сотрясаться различными нашествиями. Император был занят борьбой с персами на востоке страны, а на западе он пытался защищать, причем не Рим даже, а вот тогдашний административный центр в Италии, Равенна, где были основные чиновники империи. Тогда в Италию вторглось новое, так сказать, поколение варваров, народ лангобарды, которые тоже были арианами, кстати. И то же самое, здесь наложились их, так сказать, конфликт с Византией в политической сфере и конфликт в религиозной сфере, так сказать, с основными ортодоксальными христианами.
И папа опять участвовал в
этом процессе.
Споров.
Да, он постоянно был вынужден и заниматься организацией каких-то там военных формирований, и уплатой каких-то денежных средств, и, в общем...
Ну, то есть он фактически выполнял полноценно, да, роль...
Наместника
императора.
Да, фактически, да. Фактически, да. И постепенно, по мере ослабления власти византийской, уже она стала называться византийской к тому времени империи, папа все больше и больше, значит, закреплялся в качестве светского правителя. Но, конечно, вскоре папа столкнулся с новой проблемой. У него уже появляется светская власть, но не хватает просто мощи, военной мощи и мощи, так сказать, финансовой, чтобы противостоять все новым и новым вот этим вот завоевателям, которые вторгаются в Италию. И он пытается уже искать новых покровителей. Если раньше это была Византия, он обращается к новым вот этим варварским государям Западной Европы. Следующим таким вот крупным этапом в истории папства стали их взаимоотношения с государством каролингов, которые, вот мы знаем, Карл Великий, да, который объединил практически всю Западную Европу в рамках одного государства. И вот как раз именно тогда папа выступает в новой роли. Он коронует императора Карла Великого. Если до этого титул императора был только у византийских последователей римских императоров, тут появляется новый император, это Карл Великий, варварский, так сказать, правитель. И вот именно он получает легитимность от папы, как бы, как император. Это совершенно новая, как бы, тенденция, которая впоследствии уже прошла по всем средним векам. Папа как источник власти высших светских иерархов. Но надо заметить, что вот этот эпизод тоже был не таким уж длинным, взаимоотношения с каролингами. Вскоре после их распада, примерно в 9 веке, государство каролингов, папство погружается в новый кризис. И здесь уже она вынуждена, так сказать, взаимодействовать с местными какими-то властителями итальянскими, вместе взаимодействовать с местными герцогами и так далее. И очень часто на папский престол своих представителей выдвигают светские местные вот эти князьки, так сказать.
Ну, понятно, логично, потому что здесь уже не духовная власть, не чисто духовная. Да. И духовная, мне кажется, вообще здесь как-то на второй план отходит.
Во многом да, во многом да. Хотя, конечно, папы пытаются все-таки отстаивать, вот, во-первых, через вот эту установившуюся традицию передачи, значит, легитимности светским правителям. И, с другой стороны, они пытаются всячески как-то установить свою независимость вот от местных влиятельных светских князей. Вот в 1059 году папа Николай II, с таким интересным именем, издает судьбоносное решение о передаче выборов, права избрания папы вот коллегии кардиналов, которая сохранилась до наших дней. То есть, если до этого выборы проходили, как бы, ну, скажем так, либо, ну, разные были обстоятельства, но они, папа выбирался местной церковной общиной в том или ином виде, видели каких-то ее иерархов, видели более широкого круга. Теперь получают право только кардиналы. То есть это особые, так сказать, лица, куда входили и входят и епископы, и священники, и диаконы, кардиналы. Но не все, а только самые вот избранные. Вот это новая тенденция. В это же время вот происходит известный примерно нам раскол Западной и Восточной Церкви, когда окончательно папа приобретает преимущественное право влияния на всю Западную Церковь, вот с XI века. Угу. То есть папа становится римский основным иерархом всей Западной Церкви.
Да, хорошо, вот как раз ты сейчас дошел до раскола.
Да.
Вот. В чем все-таки разница между вот папской властью и властью, ну, так скажем, иерархов
Восточной церкви. Основное отличие вот в этом принципе монархизма. То есть папа римский – это абсолютный монарх. Ну, с некоторыми оговорками, но это не так важно. В то время как на Востоке основным правом решения обладает не патриарх, а собор. Вселенский там или поместный собор. Вот даже в Русской православной церкви высшим органом является поместный собор. А на Западной церкви, хоть там тоже иногда проходят соборы, все-таки папа. То есть тут монархия, тут некая такая вот соборная.
То есть получается конклав, да, вот да. Решает только один вопрос, да?
Да, да, да.
Избрание папы. А все остальные вопросы уже решает папа.
Да. Очень редко, ну не то чтобы очень редко, но скажем так, не чаще, чем, может быть, раз в 100 лет, а то и реже, значит, Западная Церковь созывает так называемый Вселенский Собор. Вот последний был Второй Ватиканский Собор, очень важный в 20 веке, я еще чуть позже в нем остановлюсь. Так вот, вернемся, значит, к более старинным временам. Вскоре вот после этих событий папы начинают все больше и больше, так сказать, свои амбиции увеличивать, и развивая вот эту линию, пользуясь своим правом короновать императоров, они начинают пользоваться этим. Они вступают в конфликты с новыми уже на этот момент германскими императорами, которые стали получать титул в Риме от папы. Раньше это были каролинги, теперь германские императоры. И они пытаются назначать епископов, папа римский, без согласия императора. А с учетом того, что епископ в то время имел колоссальную светскую власть и влияние, это был подрыв светской власти. И вот начинается длинный период постоянных конфликтов папы-императоров. Вот самый известный период, самый известный эпизод этого периода, не углубляясь в детали, это так называемый вот поход в Каноссу. Может быть, мы слышали об этом чуть слегка, да?
Да.
Когда германский император Генрих IV из-за конфликта с папой был вынужден как простой паломник просто явиться в этот итальянский город Каноссу, где папа в тот момент находился, и просто вымаливать у него прощение, чтобы тот снял с него отлучение. Поскольку папа, наложив так называемый интердикт, он запретил, значит, фактически подданным императора ему подчиняться. Так получилось.
Вообще интересно, вот интердикты, да, когда папа запрещал вот, в наказание проводить все требы церковные. Крестить, венчать.
Вообще все абсолютно.
Хоронить. Да, вообще, да. То есть фактически, можно сказать, останавливалась жизнь, и дальше нужно было решать, нужно было что-то делать.
И совершенно верно. И второй вот инструмент, это вот интердикт, и второй, который в данном случае как раз был задействован, это отлучение. Вот взять и отлучить императора от церкви, и все. После этого его вассалы могут восставать, могут свергать его.
Да, конечно, мощные рычаги, вот, которые никто, кроме папы, иметь не мог.
Да, безусловно. И довольно долго вот продолжалось вот это противоборство, несколько столетий, когда вот папы, вот и упоминавшийся мной уже, значит, Григорий VII, который вот, с которым был связан эпизод с Каносой, и затем следующий очень известный папа Иннокентий III, который в его период наибольшего, так сказать, размаха вот эта власть папства приобрела. Вот это период, как раз для которого характерны эти наибольшие амбиции, когда папы приобрели, можно сказать, какой-то элемент светской верховной власти. Но вскоре уже светские правители усилились настолько, что смогли разрушить это право. Потом начался период так называемого авиньонского пленения пап, когда французские короли фактически вынудили пап жить во Франции и подчиняться фактически их каким-то директивам зачастую. Потом настал период возрождения, когда уже, так сказать, вот эта традиция снижения влияния папства, светское, имею в виду, стала продолжаться. Известный ученый Лоренцо Валла доказал подложность документа Константина в дар, которым папы оправдали свои права на светскую власть. Они утверждали, что еще император Константин Великий завещал им управлять западной частью империи. И это на полном, так сказать, серьезе они везде об этом
утверждали. Да, был же в это время, в период авиньонского папства, был период вообще разделения папства, то есть существовало два, или был даже период трех пап.
Совершенно верно, были папы, были антипапы, вот, причем...
Ну, это своего рода кризис был, да?
Конечно, вот, это уже период, связанный с тем, что церковная вот эта папская власть начинает уступать вот власти светской, потому что она уже вот эти вот государства абсолютистские, светские, они начинают меньше нуждаться в этой санкции церкви.
И, кстати, в то же время примерно... появляется папа, который, можно сказать, в бытность до папства был пиратом, Балтазар Коста, да?
Коса, да.
Коса, да.
Это
Иоанн 23.
Да.
И, кстати, его же номер ликвидировали, да?
Да, потом впоследствии этот номер носил, так сказать, уже папа 20 века.
Да,
вкратце еще о нем упомяну. В дальнейшем вот светское влияние папства начинает все больше слабеть, и в ходе эпохи Возрождения, потом реформации, и в 17 веке, когда уже в европейской политике факторы религии начинают ходить на второй план. Уже католики обвиняются с протестантами против других католиков.
Но, кстати, какое влияние на папство имело появление протестантизма? Оно ослабило папство?
Вначале ослабило, но впоследствии был так называемый период контрреформации, создание ордена иезуитов, определенные реформы внутри церкви, которые в какой-то мере оттеснили немножко протестантизм. Вот, и таким образом влияние папства сохранилось в значительной степени. Но потом уже, конечно, вот в 17-18 веках и в 19 веке влияние папства продолжало слабеть, потому что папство было в оппозиции науке, в оппозиции, значит, вот, эпохи уже просвещения. Папы, ну, большинство пап, они не очень были в ладах вот с этими новыми тенденциями, и они заняли такую охранительную позицию, которая была вот основательно, так сказать, понесла такой серьезный удар уже после полного падения папского государства, которое произошло в 1870 году, уже в конце 19 века, когда объединившаяся Италия, войска итальянские уже папу, так сказать,
ограничили территориально,
Ватиканом,
да.
И он объявил себя ватиканским узником. Ну, а дальше начинается уже совершенно другой период, когда папство вступает в обратную, так сказать, тенденцию. Наоборот, оно начинает адаптироваться к изменившимся реалиям. Если раньше папа пытался диктовать, пытался как-то выступать духовным арбитром, теперь он пытается, как вот следующий папа Лев XIII, он проводил политику так называемого разрешения и связывания. Он пытался разрешать какие-то накопившиеся сложные проблемы и связывать этот древний институт папства с совершенно новыми реалиями, с реалиями буржуазных государств, с реалиями каких-то уже социалистических течений, какие-то находить мостки. И уже в 20 веке папство занимает уже позиции совершенно другие. Оно пытается, вот особенно папы, вот как раз Иоанн 23, который носил номер Балтазара Коса, вот, это уже совершенно другая тенденция, когда папство пытается выработать, значит, новые какие-то правила, которые позволят католикам и католической церкви быть современными, быть актуальными в современном мире, давать ответы на все вопросы, а не апеллировать к каким-то зачастую устаревшим парадигмам. И впоследствии вот был Второй Ватиканский собор, где были очень важные решения приняты о богослужении в национальных языках, о отношении выработанных к другим религиям, к другим, значит, течением определенным социальным. И вот последние папы уже показывают нам другие примеры. Вот Иоанн Павел II, харизматичный,
да,
яркий человек, общепризнанный моральный авторитет. Вот, ну, Бенедикт XVI, который был, может быть, немножко менее таким активным, активным, как Иоанн Павел II, с точки зрения его поездок паломнических и миссионерских, но был очень известным богословом и остается богословом и ученым. И вот тут мы подходим к нашему последнему представителю.
Да, на самом деле очень интересная история. И интересно то, что папство было очень действительно разным. И, ну, мне кажется, это похоже на, как, на своего рода, может быть, даже какую-то закалку. Да. То есть вот те вот ошибки, которые были. Папство и вообще католическая церковь, она смогла их признать.
Смогла признать и смогла выработать совершенно новые подходы.
Да, новые подходы. Кстати, вот на этой конференции, которая вот недавно прошла, «Интеллигенция и церковь», очень интересно, один из докладчиков, кстати, известный тебе Михаил Вячеславович Иванов.
Да-да-да.
Он очень интересно высказался по поводу современной католической церкви, о том, что сегодня католическая церковь, она очень продвинута и зачастую, ну вот когда пришли протестанты, да, вот появились протестанты, они были, ну, так скажем, в авангарде. Да, в авангарде науки, в авангарде богословия, в авангарде, то на сегодняшний день получается так, что католицизм во многих вещах начинает выдавливать и сам находится в авангарде. Во-первых, то количество учебных заведений, которые буквально последние вот несколько десятилетий открылись, те научные школы, которые действуют в католичестве,
да-да-да,
те формы богослужения разнообразные, которые могут адаптироваться к любому народу, к любой культуре.
Традиции, да.
Вот это все вместе, оно делает сегодня церковь, католическую церковь, очень гибкой и очень, ну, понятной людям. Вот, и действительно, те уроки, которые были исторические, те перехлёсты, да, и те темные времена, о которых мы, потому что католическая церковь зачастую сразу там инквизиция,
инквизиция,
там и какие-то,
да,
вот, то сегодня происходит вот, ну, очень, мне кажется, католическая церковь провела большую, хорошую работу над ошибками.
Да, тем более, что католическая церковь, она вообще имеет такую интересную особенность, она пытается давать ответы на все вопросы. Вот многие традиции, они как-то вроде пытаются вот заниматься только, значит, вот, только проповедью, только таинствами и все. А католическая церковь всегда, вот можно даже поискать любой вопрос в интернете, отношение католичества, и всегда можно найти к самым разным вопросам.
Вот это, и науки,
да, и чего угодно, и культуры, и политики, все они, вот это так, а это так. Может быть, не всегда можно с этим согласиться, но вот точка зрения есть всегда.
Ну да, у католика вообще такой очень серьезный подход. Они действительно, я заметил, они во всем ищут на все ответы.
Да, да.
Вот. И вообще говорят, что исследователи сравнивают католическую церковь, ну вот в целом, как она вот исторически развивалась, с институтом юриспруденции.
Да, да, да.
И взаимоотношения в церкви, и даже взаимоотношения Христа с церковью, с людьми, они тоже в католицизме во многом построены на юридических принципах.
Да, да, да.
И жертва Христа, она тоже рассматривается как юридический акт, как решение судебное, можно даже сказать, суд,
ну,
Божий.
В некотором, да, роде, да.
Да. Вот. И вот это... Ну, так как суду нужно на все вопросы уметь дать ответ, то, соответственно, и католическая церковь, она тоже
готовит
дает
обстоятельную, да, речь, да, так сказать, да, да, в судебном, да, процессе. Да.
Хорошо, ну, давай мы тогда перейдем к нашей второй подтеме, да, угу, а именно поговорим о папе Франциске. Я думаю, что вот ту линию, которую ты сейчас представил, очень хорошо вписывается. Несмотря на вот его необычность, несмотря на то, что у меня была небольшая такая статья, я назвал ее так: «Папа, который удивляет».
Да.
Вот в течение нету дня, чтобы на ленте новостей мировых вот не было информации о связанной с папой. Вот, то он отказывается жить в папском дворце, то он отказывается от трона, то он звонит своему бывшему газетчику в Аргентину и лично говорит о том, что больше не присылай мне,
да,
да. Или он лично звонит руководителю своего ордена, да?
Да-да-да.
Вот. И, объявляя, и его не хотят соединять.
Да-да-да.
Вот
да,
это практически анекдотическая история, да, когда, я думаю, что многие ее слышали, да, когда... телефонист, оператор.
Просто, вот, просто не понял, кто с ним говорит.
Просто не понял, да, и так нахамил.
Ну да.
Нахамил папе Римскому, сказал, ну, если ты папа, то я Наполеон. Да. Ну, действительно, удивительно. Вот, ну, давай мы по порядку разберемся. Вот моменты. На самом деле, папа Франциск, он во многом первый.
Во многом.
Во многом первый, да. Давай по порядку. Ну, первое, что это первый папа... Ну, давай так. Первый папа-иезуит.
Да.
Вот. На самом деле, давай немножко... Ну, я предлагаю чуть-чуть буквально вот... Иезуиты, да, они появились как раз...
В 16 веке.
В 16 веке в...
На волне как раз контрреформации.
Да-да-да. Да. На войне, на волне борьбы с протестантизмом.
Безусловно.
Вот. И интересно то, что ни один папа не был иезуитом, но в то же время иезуиты всегда были очень близки к папской власти. То есть, да, они были на один шаг...
Да,
но
да, да,
не там, но да, не наверху.
И они всегда вот были очень важным институтом опоры.
Да, а вот почему так произошло? Как ты думаешь, почему вот среди пап не было иезуитов до этого?
Ну, вообще, орден иезуитов имел очень сложную судьбу. Его, его даже запрещали одно время, в 18 веке.
Ну,
потом,
да,
потом
да, 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 да.
Причем папа его распустил, потом опять его, значит, восстановили.
Но он все равно был правой рукой папы, папства,
конечно,
в
конечно,
течение практически всего времени.
Ну, потому что были другие влиятельные, так сказать, иерархи. Традиция все-таки была в том, что папой должен становиться какой-то предстоятель одной из основных вот епархий. Часто, вот, скажем, патриархи Венеции становились папами, архиепископы там Милана, допустим. А иезуиты как орден, они, в общем-то, редко получали кафедры вот эти вот архиепископские, кардинальские.
То есть они были такие рабочие лошадки, да?
Можно сказать, да, тем более их основной фокус, так сказать, их внимания был всегда обращен на общество, а не на, так сказать, не на получение высших церковных постов. Mm-hmm. Они немножко в другом направлении, как бы, не вовнутрь, а вовне, от церкви к миру, вот их был, так сказать, вектор влияния направлен.
Да, ну хорошо, так, примерно разобрались. А второй момент, папа, первый папа Франциск. Мы уже привыкли, что после имени папы идет двукратный номер какой-то, да, но Иоанн Павел II, но все равно второй, да, да, все это. Да, да. А вот здесь Бенедикт XVI, да?
Да, 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 да.
Вот, а здесь Франциск. Вот, как ты думаешь, вот имя нового папы о чем-то говорит?
Ну, я полагаю, что о его устремлении, о том, говорит о том, как он понимает для себя служение папы. То есть это должен быть человек духовно очень такой смиренный, духовно нищий духом, так сказать.
Ну да, просто когда мы говорим имя Франциск, произносим, то...
Франциск Ассизский.
Франциск Ассизский,
конечно.
Это же был уникальный человек.
Да.
Это был человек, который... Ну, человек начисто лишенный гордости, вот такой вот житейской, да,
да? Да, 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 да.
И даже был случай, когда он пришел к папе. Вот, он, ну, он был, принимал обет бедности, да, он был, ну, скажем так, одет не по форме, да. Вот, и папа говорит: тебе бы к свиньям идти. Вот,
да,
дословно, буквально. Вот, и что делает? Он не начинает спорить с папой, а он идет и какое-то время живет со свиньями и питается. Вот. И когда он возвращается к папе, вот, он удивляет, он поражает папу тем, что он имел наглость вернуться, но при этом он выполнил требования папы.
Да, да.
Вот. И папа, несмотря на вот. Ну, неоднозначное, да, отношение к нему, да, вот, все-таки был организован орден францисканцев.
Да. Причем, да, новый в своем стиле, в своем
новый,
направлении,
да, да, да,
орден нищенствующих монахов-проповедников.
Да, 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 он отличался от всех других орденов.
Да, отличался. Потом возникли похожие, но вот тогда это...
Ну, да, 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 это первый такой вот. И действительно, это тот человек, который вот, ну, вот таким был необычным. И интересно то, что ни один папа не взялся назвать себя этим именем. Я думаю, что для этого тоже есть причины, что все-таки папство считает, ну, наверное, отчасти здесь, ну, какое-то высокомерие, какой-то элемент высокомерия, что, ну, вот, он нищенствующий, да, но это же папа.
Ну да. Тем более, что всегда были какие-то и другие образцы, так сказать, для подражания, более, так сказать, основные такие.
Да-да-да.
То есть,
да,
Франциск признавалось, особенно позже, уже там не времена самого Франциска жизни, а при его последователях, что, конечно, это огромной важности святой, вот, но в то же время вот один из, не более того.
А чтобы... Ну да. И действительно, вот это имя, мне кажется, оно тоже символично, да. И те действия, которые мы видим, да, о которых мы уже говорили, например, кольцо у него не из золота, а из серебра.
Ну,
да?
Это как раз вот в русле того, о чем ты говорил.
Да. И здесь еще вот такие элемент демократичности. Ну, то есть, вот я бы так это назвал, конечно, может быть, слово демократия здесь не очень подходит, но именно вот демократизм, вот в этом смысле, то, что он часто отпускает охрану, а беседует с людьми напрямую, он выходит с людьми. Кстати, вот я смотрел в прямом эфире его обращение из балкона. Вот. Его даже просто обращение, первое папское обращение.
Да.
Добрый вечер! Ну вот.
Да.
Вот. И он же тогда попросил людей молитесь за меня. Тоже никогда папы не делали.
Ну да.
Папы
да.
никогда так не обращались. Он папа, и он молится о них. Он наместник Иисуса Христа,
да.
Он последователь Петра. Вот. А он просит молитесь за меня и за Бенедикта, за вот папу. То есть он такие вещи делает, которые, ну вот, действительно необычны.
И, кстати, Денис, на мой взгляд, вот в этом еще проявляется не только его, видимо, какие-то личные, так сказать, любовь к Франциску Ассизскому, но и его происхождение Аргентины, из Аргентины.
Да, да. Это... Мы сейчас к этому дойдем.
Да.
Вот, буквально последний момент, на который омовение ног заключенным тоже яркий такой. Возможно, это пиар. Ну, многие могут сказать, это пиар,
ну, это... Да, это жест такой
да,
красивый.
Да, но мне кажется, что все-таки это более чем пиар. Вот. И я думаю, что все-таки, кстати, среди них были мусульмане, и среди них были один из России православный был мальчик, вот это были узники заключенные. Вот, то есть, действительно, люди, которые... Он не боится людей, и он к ним идет. И он считает, что церковь должна идти к людям. Вот. Да. Много можно об этом говорить. И все-таки еще папа из Латинской Америки первый.
Да.
Первый в истории из американского континента. Вообще, папы, мы знаем, что долгое время были только итальянцы папы, да?
Да. Ну, длительный период.
Да. Этот сломал это Иоанн Павел II, да, который поляк, потом немец, вот
да,
теперь
да, да,
аргентинец.
Да, да.
Хотя, кстати, этнический итальянец.
Итальянец.
Были из Африки, да, папы до этого еще вот.
Был какой-то один папа еще во времена первых там
столетий. Ну,
да. Он был каким-то... Он происходил там из Африки, но он не был, конечно, негром.
Ну, понятно. Вот. Но вот действительно, папа из Латинской Америки – это новшество.
Да.
Вот о чем это говорит?
Очень о многом. Потому что, на самом деле, в Латинской Америке, особенно вот в Аргентине, Аргентина – это очень такая интересная страна, Аргентина – это такие южноамериканские Соединенные Штаты Америки. Это тоже страна эмигрантов, это тоже страна, так сказать, людей, которые все когда-то откуда-то приехали. Вот. То есть, если, например, там в Мексике, предположим, в Перу, там большой процент индейцев, местного населения, да, то есть в Венесуэле, то Аргентина – это такая вот южный аналог Соединенных Штатов Америки. Там тоже много англичан, много итальянцев, много, кстати, русских. Вот. И там тоже...
Много украинцев, у меня, кстати, знакомые там живут.
В том числе. Вот. И там тоже вот очень сильны, поэтому такие демократические во многом традиции, именно вот церковные, даже в католической среде.
Но, кстати, папа, находясь там, он удивлял своим демократизмом, его зовут демократичностью. Допустим, он не пользовался... Он пользовался общественным транспортом.
Сам готовил
и жил в маленькой квартирке.
Да.
То есть, опять же, у него по статусу положено гораздо больше, чем он. И он уже тогда, вот, даже по тем стандартам...
Но тут важный момент, Денис, мне кажется, что, понимаешь, если бы он, будучи европейцем, вот все так делал, про него в Европе бы сказали, что какой-то не очень серьезный человек, да? Потому что у нас, может быть, не громко сказано, вообще в Европе, да, это воспринимается как какой-то вот пиар, да?
Ну да.
В Европе и так традиции демократии достаточно укоренены. А вот Аргентина очень сложная страна, там тоже была диктатура, там тоже были очень серьезные расправы над политическими противниками. И вот тут вот это поведение папы, поведение тогда еще архиепископа Буэнос-Айреса, другой совершенно смысл. Тут это вот позиция именно в защиту народа, и она получает свое осмысление.
Ну да, да, да. Кстати, здесь были обвинения его там в каких-то политических пристрастиях.
Да, как раз вот в 70-х годах, когда в Аргентине правили диктаторы, был такой диктатор Хорхе, тоже тезка Хорхе Бергольо, Хорхе Виделла был диктатором Аргентины, и в то время было очень много политических репрессий. И вот, значит, Хорхе Бергольо, будучи тогда руководителем иезуитов Аргентины, его обвинили некоторые, что он якобы содействовал заключению под стражу младших представителей своего ордена, которые потом, в общем, были репрессированы. Но он категорически отвергает это, и аргентинские исследователи в большинстве своем тоже не признают его вину в этом.
Ну, на самом деле, когда такие происходят события, всегда что-то всплывает, всегда начинают искать где-нибудь какую-то мутную воду. Вот, мы, конечно, не можем однозначно...
Какой-то дать ответ на все эти вопросы.
Так что я думаю, что мы не будем сейчас в это все вникать, вдаваться. Вот. Важный момент. У него же были непростые отношения с властью в Аргентине.
Современной Аргентины.
Современной
Аргентины. Да, но это уже вот традиция уже совсем новая. Да.
Да. У него были сложные с... Кто? Президент Аргентины?
Кристина Киршнер.
Да. Вот. И он очень жестко отстаивал вот те вопросы, которые сегодня...
Да, он был противником закона о гомосексуальных браках, принятом несколько лет назад в Аргентине.
Да, и, кстати, вот у меня было опасение, когда вот отказался от престола Бенедикт, не дай бог, кто-то придет, вот, либерал на папский престол, потому что действительно это был бы... огромный удар вообще по христианской цивилизации. И слава богу, что... это еще доказывает, что Бог контролирует ситуацию, что пришел тот человек, который действительно вот четко стоит на этой позиции и ее отстаивает, и даже отстаивал до вступления, и отстаивает, и будет отстаивать сейчас.
И вместе с тем, Денис, мне кажется, это также во многом объясняет то, почему вообще так внимательно обсуждаем с тобой сейчас эту тему.
Да.
Потому что в наши дни институт папства, католицизм и позиции, которые они занимают по социальным и другим вопросам, имеют общехристианское значение,
а не
просто конфессиональное.
Да. Еще это в интронизации папы участвовал впервые греческий патриарх.
Константинопольский вселенский патриарх.
Да. Вот это тоже факт, который важный. Кстати, у нас на картинке изображен
предыдущий папа.
Да, в анонсе. Предыдущий папа тоже с этим
Варфоломеем
Первым патриархом. Кстати, а почему-то он первый, а Франциск просто Франциск. Традиции разные.
Да, немножко.
Да. И тоже это знак.
Безусловно, потому что вот это преодоление вот этого длительного тысячелетнего раскола с восточными православными церквами тоже, видимо, является одной из целей нового папы. Кстати, ты, Денис, обратил внимание на интронизацию, что первая молитва вот присутствующих мирян за нового папу была на русском языке?
Нет, не обратил.
Да, там подходил несколько человек к микрофону, молились, там француз после был на втором, по-моему, месте, первым вы какая-то
женщина. Интересное замечание.
Это, кстати, многие комментаторы на это обратили.
Да, интересно, очень интересно, да. Да, действительно, хорошо, а если, как ты думаешь, это связано с личностью именно Франциска, или в любом случае бы приехал патриарх?
Вот этот вопрос сложный. Я боюсь, не могу точно дать на него ответ. Это надо спросить вот у патриарха.
Ну, на самом деле, предшественник многое сделал.
Были прекрасные
диалоги, да. Да. И, но я думаю, что...
Вообще-то
я думаю, что
все-таки... 70-х годов идет.
Ну да.
Улучшение.
Я думаю, что все-таки вот те первые шаги, вот тот короткий период, который до интронизации, и предыдущая вся жизнь... Кстати, у него были очень хорошие отношения с православной церковью в Буэнос-Айресе. У Франциска. Он не раз посещал и участвовал в богослужениях православной церкви, тоже архиепископом, кардиналом. Поэтому здесь тоже это тоже важный момент.
Вероятно, ты прав, да.
Да. Поэтому я думаю, что тут тоже важную роль сыграло. И еще на один момент хотел бы обратить внимание. Он выступает за диалог не только вот с православной церковью, но он выступает за диалог с мусульманским миром и с атеистами, что интересно. То есть он ищет пути пути вот...
новой какой-то опоры.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Фундамент, то есть фундамент должен быть один, то есть он фундамент, он в хорошем смысле фундаменталист, в смысле христианских истин, да?
Да, да.
Но в то же время он открыт. Вот, и он считает, что церковь должна быть открыта, что нужно идти, нужно церкви, нужно не с высоты балкона, да.
Да-да-да, благословлять, вот, так сказать.
Да-да, а нужно быть вместе, нужно, чтобы церковь была, была органичной частью общества.
Органичной и актуальной.
И актуальной,
а
да.
А не какой-то просто там, да, исторической. Да, да.
Вообще, на самом деле, многие могут сказать, вот мы сейчас, мы протестанты, зачем мы вообще это обсуждаем? Действительно, какое к нам имеет отношение папство? Да. Мы к Папе Римскому отношения не имеем. Но я думаю, что все-таки вот эта тема актуальна для всего мира, потому что католиков больше миллиарда, и все-таки влияние католической церкви...
Оно огромно.
Оно огромно. И оно во многом, такое английское слово headliner, да?
Да-да-да.
То есть оно влияет на восприятие общества в целом. И как будет относиться к католической церкви, во многом от этого будет зависеть, как будут относиться и к протестантам, и к православным, и вообще к христианской цивилизации.
Да.
И дай Бог, будем молиться. Я думаю, что стоит молиться за этого человека,
конечно,
чтобы Бог продлил его годы, потому что папа, я даже посмотрел на соборе, самый младший папа, там ему около 60 лет, или да, 59 лет, вот по возрасту, да, вот, здесь человек хорошо за 70,
да.
Но надо молиться, чтобы этот человек смог как-то сделать...
нести это служение очень тяжелое.
Да, да, вот, потому что и здоровье у него уже не то,
не
да, кстати, красные тапки не может носить папские, он, у него артрит, ему необходимо носить специальную обувь, и, кстати, но отказ от папских тапок красного цвета тоже был принципиальным. Ну что, спасибо тебе большое. Мне кажется, получилась очень интересная дискуссия. Вот, я думаю, что мы продолжим. И следующую передачу мы проведем уже в новом формате. И я думаю, что мы будем еще продолжать и темы изучать, и новые предлагать. И также нам будет интересно, если наши слушатели смогут поучаствовать в выборе тем, мы обязательно к ним прислушаемся. Вот. Ну а сейчас мы будем заканчивать. Большое спасибо за внимание. Тебе большое спасибо за визит. И мы тебя с удовольствием будем ждать в следующий раз. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.